Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
В сегодняшней программе прозвучат рассказ преподавателя православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктора Петровича Лега о философии блаженного Августина. Далее в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» вы услышите церковные хоры Николая Андреевича Римского-Корсакова и завершит программу «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лега. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим о выдающемся философе, церковном деятеле, епископе блаженном Августине.
Да, то, что вы сказали о блаженном Августине, конечно же, правильно. Хотя даже эти ваши слова не описывают той роли, которую Аврелий Августин, или в православной традиции блаженный Августин, сыграл в истории церкви, в истории философии, в истории христианского богословия. Роль, которую сыграл в истории западной цивилизации блаженный Августин, просто невозможно переоценить. Это действительно личность номер один. Это человек, который оказал влияние на весь ход событий западной цивилизации. Влияние Августина было огромным и в первом, и во втором тысячелетии. И даже в эпоху Реформации, в XVI веке, авторитет Августина был одним из главных моментов в решении тех или иных церковных споров.
Виктор Петрович, ну вы сейчас сказали, что Августин в значительной степени повлиял на развитие западной культуры, а на восточную культуру он повлиял?
В западной церкви сложилась такая ситуация, когда авторитет святого, как говорят католики, Августина, оказался неизмеримо выше, чем авторитет любого другого западного богослова, даже если этот богослов стал именоваться отцом церкви. А в восточной, византийской православной церкви ситуация была совершенно иная. Там невозможно выделить некоего абсолютно авторитетного отца церкви. Таких великих богословов на Востоке мы можем назвать достаточно много. Это и Афанасий Великий, и Василий Великий, и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст, и Кирилл Александрийский, и многие-многие другие.
Ну, это понятно, потому что сама экклезиология Римской Церкви, она соответствует этому. То есть, должен стоять в основе какой-то муж, и вот за ним должны и остальные все идти.
Да, возможно, именно с этим связано такое необычайно высокое отношение к авторитету святого Августина. Но факт остается фактом. Действительно, с Августином и в философии, и в богословии никто на Западе сравниться не может до сих пор. Это действительно наиболее выдающийся философ, наиболее выдающийся отец церкви в истории Западной церкви.
Виктор Петрович, а в православной церкви какое отношение к блаженному Августину? Ведь даже лик, к которому он причислен, не вполне понятен. Ведь он же епископ, но при этом не святитель.
В православной традиции Августина принято именовать блаженным. В западной традиции, где нет такого деления на чины прославления и нет именования преподобный, святитель, мученик и так далее, Августина именуют просто святым. Мы с вами будем именовать Августина по-православному, блаженным, памятуя, что на Западе о нем говорят как святой Августин, Августинус Санктус по-латыни. Вопрос об отношении к блаженному Августину в православной церкви – это не такой уж и простой вопрос. Очень часто приходится слышать такую точку зрения, что блаженный Августин был не во всем прав, что некоторые его взгляды легли в основу последовавшего раскола церквей, отделения католической церкви от православной.
Да, даже есть такое мнение, что само наименование блаженным Августина значит не совсем святой.
Да, вот именно об этом я и хотел сказать, что авторитет Августина очень часто умаляется среди православных по сравнению с другими великими отцами церкви. Ну, такими, как Василием Великим, Максимом Исповедником, Григорием Богословом, Кириллом Александрийским и многими другими. Но стоит заметить, кстати, что, например, на Пятом Вселенском соборе блаженный Августин был назван в числе 12 наиболее выдающихся отцов церкви. Как было сказано в начале Ороса Пятого Вселенского собора, во всем основываясь на учениях таких отцов церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Августин и другие. Поэтому мы видим, что отцы Пятого Вселенского собора, ничтоже сумнявшиеся, назвали блаженного Августина в числе выдающихся авторитетов православной церкви, в истинности и православности учения, которых мы нисколько не сомневаемся. Поэтому я думаю, что и к учению блаженного Августина мы должны подойти с такой же тщательностью и вниманием, чтобы понять, в чем же состоит суть учения этого великого философа и богослова, почему же он оказал столь огромное влияние на западную философию и западное богословие, и почему его учение было принято, в том числе и в Восточной православной церковью.
Здесь, конечно, надо обратить внимание на то, что Августин не просто один из выдающихся философов Средневековья, а тот философ, который положил начало всему западному средневековому методу философствования.
Да, вот до Августина, конечно, были выдающиеся христианские философы, о которых мы с вами говорили на прошлых радиопередачах, но именно с Августином следует связывать начало собственно христианской философии, как некоторой стройной системы взглядов, как некоего учения, в котором освещаются все философские проблемы, как теории познания, онтологии, этики, эстетики, связи с религией и многие-многие другие проблемы философии. Августин – это, конечно же, действительно гениальный философ, созидатель стройной системы философии, которая до сих пор служит образцом философствования для многих современных религиозных христианских философов. Можно сказать, что предыдущие философы скорее размышляли о христианстве. Они ставили проблемы в отношении некоторых сложных вопросов христианского богословия, веры и разума, наличия в мире страданий, попыток объяснить разумным путем некоторые вероучительные положения, как бытие Бога, его единственность в отличие от политеизма язычников. Но это не было системой. Это были некоторые размышления на тему «о». Блаженный Августин, хотя он, конечно же, не был таким системосозидателем по образцу философов 17-18 веков, но, тем не менее, в его многочисленных философских и богословских трактатах видны следы его стройнейшей философской системы. Видно, что все мысли, которые он высказывает по тому или иному вопросу, являются следствием строгой богословской и философской системы.
А что нам известно о жизни блаженного Августина?
О жизни Августина известно достаточно много. Это неудивительно, если еще раз вспомнить о том огромном авторитете, который он имеет на Западе. Итак, блаженный Августин родился в 354 году в городе Тагасте, который находился на севере Африки, недалеко от Карфагена. Отец блаженного Августина был язычником, мать христианкой. Кстати говоря, его мать звали Моника, и впоследствии она была также причислена к лику святых. Августин получил хорошее домашнее образование, но какого-то выбора религии для себя в молодости он не сделал. Хотя, имея такую мать, очевидно, что Августин получил какие-то знания о христианстве еще в детстве. Когда ему исполнилось 15 лет, он уезжает в Карфаген для продолжения образования. В Карфагене он это образование получает и впоследствии там же и остается, где работает, преподавая различные риторические, диалектические дисциплины. Кстати, об этом периоде жизни Августин впоследствии высказывался очень строго и даже резко. В своей знаменитой работе «Исповедь» он весьма в нелицеприятных выражениях говорит о том разгульном образе жизни, который он вел в молодости. Хотя, зная характер Августина, зная очень высокую требовательность к себе, я не думаю, чтобы образ жизни его был слишком уж разгульным, но он воспринимает себя именно таким образом.
Ну, это и понятно, ведь работа так и называется «Исповедь».
Да, может быть, стоит сказать несколько слов об этой его знаменитой работе «Исповедь». Жанр этой работы весьма необычен, и можно с уверенностью сказать, что до Августина книг, написанных в таком жанре, не было. После Августина многие будут подражать. Жан-Жак Руссо, Лев Николаевич Толстой, прежде всего, напишут книги с таким же точным названием «Исповедь». Эту книгу Августин пишет как «Исповедь перед Богом». И как на исповеди Августин старается не приукрашивать никакие события своей жизни, относиться к своим поступкам максимально строго, стараясь не забыть ничего. Поэтому, конечно же, эта работа является бесценным свидетельством о жизни и учении блаженного Августина. Ведь он очень строго относится и к своему учению, излагая его в этой книге.
Виктор Петрович, а каков был круг интересов интеллектуальных Августина в этот период?
В той же исповеди Августин пишет о том, что еще в молодости, когда ему еще не было 20 лет, ему попалась книга Цицерона «Гортензий», которая открыла ему огромный мир философии. И он сам пишет о том, что после этого он философию полюбил раз и навсегда. Что так поразило Августина в этой книге, мы сказать не можем, потому что эта работа Цицерона утеряна. Но поскольку мы знаем учение Цицерона из других его работ и знаем, что Цицерон – это древнеримский философ, живший в первом веке до Рождества Христова и исповедовал античный скептицизм, такого вот платоновского направления, которое принято называть академической философией, то неудивительно, что и Августин заинтересовался философией именно такого скептического толка. И этот интерес к скептицизму у Августина будет весьма значителен на протяжении почти 10, если не более, лет. А с другой стороны, мы должны сказать и о круге общения Августина в молодости. На севере Африки в то время была очень популярна ересь манихейства. И с манихеями Августин очень сблизился.
Но это учение было весьма распространено. Напомним, что манихеи учили, что тело – гробница души, и все телесное есть зло.
Действительно, и поэтому интерес Августина к манихейству был не случайен. Вот во всех работах Августина мы видим внимание к одной важнейшие проблемы, проблемы зла и страданий. Может быть, именно потому, что Августин не мог найти решение этой проблемы в молодости, он и не принял учение Христа, а наоборот согласился с манихеями. Действительно, для многих интеллектуалов того времени и для Августина в том числе, манихейство было весьма притягательным. Ведь христианство ставит очень серьезную проблему в отношении вопроса о добре и зле, о страданиях людей. И вот эта проблема не давала покоя Августину. И он не мог найти ей решение, которое удовлетворило бы его в рамках монотеистической религии. Но не может такого быть, если Бог всемогущ и любит людей, чтобы Он не избавил их от страданий.
Ведь в Евангелии есть ответ на этот вопрос?
Вы понимаете, ответ, конечно, есть, но его нужно понять. До него нужно дорасти. Августин наверняка был знаком с Евангелием. Не могла мать не познакомить Августина с Евангелиями, но в силу пытливости своего ума Августин не мог оставаться на некотором поверхностном уровне. Он всегда старался докопаться до самой сути, и поэтому глубина Евангелия ему пока еще не могла открыться. И ища выход из этой сложнейшей проблемы, ища ответ на вопрос об источниках и о причине зла и страданий в нашем мире, Августин и обращается к манихеям.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о жизни блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Сегодня в эфире вторая передача из небольшого цикла «Значение Николая Андреевича Римского-Корсакова». Кстати, я имею в виду не только значение его как композитора, но и удивительной личности. Почему, спросите вы, так я интересуюсь фигурой этого композитора второй половины XIX, начала XX столетия? Ведь, казалось бы, судя по тому, как часто звучат произведения в эфире теле- и радиоканалов, есть более популярные, более известные имена. Но в том-то и дело, что Николай Андреевич Римский-Корсаков, объективно будучи величайшим русским и мировым композитором, очень и очень недооценен ни музыковедением, ни СМИ. Объясняется это очень просто. Николай Андреевич был открыто, декларативно русским композитором и православным человеком. А среди музыковедов далеко не все исповедуют православие и с уважением относятся к понятию «русский». Поэтому Римский-Корсаков, я утверждаю это смело, потому что учился и в музыкальном училище, и в Российской академии музыки, Римский-Корсаков осознанно задвигается на вторые, третьи роли, абсолютно не по заслугам. Вот один из примеров. Нам рассказывали на уроках, что Римский-Корсаков испытал два кризиса, во время которых ничего не сочинял. Ну, речь, как выяснилось в дальнейшем, касалась в первую очередь сочинений симфонических и оперных, которые, видимо, тем музыковедам, которые излагали нам эту версию, представлялись единственно важными, единственно ценными. Но дело в том, что во время одного из этих так называемых кризисов, ну, которые, безусловно, бывают в жизни каждого композитора, и у Корсакова они были, он все же продолжал сочинять. Но сочинял он музыку не просто православную, а духовную, поэтому нам, конечно же, ничего и не говорили. А ведь в области духовной музыки Николай Андреевич Римский-Корсаков совершил огромный прорыв. Та музыка, которая была до него и его сподвижников, Балакирева и более молодых музыкантов, она представляла собой, честно говоря, довольно скучный образ по сравнению с тем, что делали великие мастера прошлого, распевщики знаменного и других древних распевов, и даже Березовский и Бортнянский. Римский-Корсаков после веков забвения вновь обратился к древним слоям русской церковной музыки, и он открыл их для нас, став зачинателем целого направления. Его музыка по-прежнему поется в храмах, она вернулась к нам, и, кстати, с удовольствием поют ее клиросные певчие, с удовольствием включают в свои программы самые разнообразные хоры. Я хочу, чтобы сегодняшняя программа была построена так. Я буду читать вам некие сведения о деятельности Римского-Корсакова в тот момент, когда он, работая в придворной певческой капелле, заместителем директора, то есть Эмилия Алексеевича Балакирева, как раз и сочинил основной корпус своих православных песнопений. А также будут звучать эти песнопения, некоторые из них вы услышите впервые, и, может быть, поразитесь тому, что и в таком, казалось бы, скромном, ограничивающем композитора жанре Николай Андреевич остался подлинно гениальным мастером. К началу 80-х годов Николай Андреевич Римский-Корсаков был уже не просто хорошо, а очень хорошо известным композитором с прекрасной репутацией. Он уже был приглашен в консерваторию Санкт-Петербурга, где преподавал теоретические предметы и композицию. Он уже был автором опер, которые являются до сих пор одними из вершин русской мировой музыкальной классики. Это «Псковитянка», «Майская ночь» и «Снегурочка». Он уже был женат, как раз в период ухаживания за будущей женой Надеждой Николаевной и родилась великолепная «Майская ночь». И вот тут-то и наступил так называемый кризис. Ну, мы сейчас с вами попытаемся на основе документальных материалов разобраться, что же это был за кризис. а просто в апреле 1883 года Николай Андреевич был приглашен в певческую капеллу. Директором придворной певческой капеллы тогда стал граф Шереметьев, который, в свою очередь, пригласил занять должность управляющего капеллой Балакирева, а Милий Алексеевич, в свою очередь, предоставил место помощника управляющего Николаю Андреевичу, на что тот и согласился, ведь это дало возможность полностью развязаться с морским ведомством, где до того времени Римский-Корсаков служил, и что отнимало много сил от музыкальной деятельности. Итак, по высочайшему повелению, предписанием министра двора, Римский-Корсаков был определен в придворную певческую капеллу, но некоторое время должен был оставаться и на службе в морском ведомстве, от которой, впрочем, освободился не совсем по своей воле, тогда просто была упразднена занимаемая им должность инспектора военно-морских хоров. По этому поводу Римский-Корсаков саркастически писал в письме дирижеру Ипполитову Иванову: «Упраздняя мою должность, Шестаков, управляющий делами в министерстве, сберег министерству 2800 рублей, и вместе с тем и меня избавил от излишней траты этих рублей на всякие житейские прихоти». Начав работать в капелле, Балакирев и Римский-Корсаков столкнулись с необходимостью заново наладить воспитание и обучение малолетних певчих. Как всегда, Николай Андреевич деятельно отнесся к своим новым обязанностям и сразу принялся за составление устава музыкального училища при капелле, правил и подробной программы обучения в инструментальном и регенском классах. И, конечно же, как очевидно сейчас, тогда же Николай Андреевич стал знакомиться с древними распевами, на основе которых он и создал свое собственное церковное творчество. На начало мая 1883 года была назначена коронация Александра III, и вся придворная певческая капелла выехала в Москву для участия в церемонии. «Милая Надя», — писал Николай Андреевич из Москвы 8 мая, — «приехав в гостиницу, получил номер, выходящий на Тверскую, так что видны и Иверские ворота, и часть Кремлевской стены, и храм Спасителя. Комната моя в 4-м этаже. Переодевшись, пошел в Кремль посмотреть, как устроились певчие. Они устроились очень хорошо. Мне сообщили, что получена повестка, чтобы часть хора направилась к 4 часам в Петровский дворец для встречи государя. От певчих мы зашли опять в московский трактир съесть по растягаю. Из своих окон я увижу отлично всю процессию въезда и остановки у Иверских ворот. Завтра жду твоего письмеца, целую тебя крепко. Милуша моя, и детей всех по очереди. Пиши почаще, дорогая моя, твой Ника Р.К. А 11 мая он сообщал Надежде Николаевне. Вчера весь город был иллюминован флагами и декорациями, и с утра на Тверской и около гостиницы до Иверских ворот толпился сплошной массой народ. Мы с Балакиревым, разодевшись в мундиры, при помощи коменданта нашей гостиницы едва пробрались к часу в Кремль и потом к 2 часам вместе с певчими отправились в Успенский собор. Кругом везде войска и народ, выстроенные места тоже были наполнены. Мы разместились на клиросах, Балакирев на правом, а я на левом. Шествие тронулось из Петровского дворца в 2 часа и прибыло в собор в 3,5 часа. При входе государя запели концерт «Воспоите, люди», во время которого государь, государыня и дети прикладывались к образам, так что мы должны были дать им дорогу и очень стесниться. Между мной и образами было не больше аршина, и тут они все проходили. Концерт спели хорошо. После этого царская фамилия отправилась в другие соборы, а мы едва-едва поспели по Красному крыльцу во дворец, куда пришли потом все, и мы их провожали пением. Продолжаем рассказ о деятельности великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова в придворной певческой капелле. За годы служения в капелле Николай Андреевич и сочинил весь почти корпус своих церковных песнопений, которые звучат в сегодняшней программе. Взяв на себя класс гармонии и будучи неудовлетворен учебником Чайковского, Николай Андреевич взялся за составление своего учебника гармонии. К концу августа этот учебник был написан и той же осенью литографским способом издан. Кстати, я, учась в музыкальном училище, именно по учебнику Римского-Корсакова и учился, как все учатся дети музыке до сих пор. Такая-то оказалась нетленная вещь, и не такой уж был творческий кризис у Римского-Корсакова, если он наряду с духовными песнопениями создал и бессмертное методическое пособие. Занятиями в капелле Николай Андреевич был поглощен целиком. Его ученик, композитор, преподаватель капеллы Николай Александрович Соколов впоследствии так вспоминал о нем в те годы. он дирижировал оркестром учащихся или занимался с одной из оркестровых групп, переделывал различные пьесы для ученических ансамблей, проверял наличность нотных сумм, а также нот, хлопотал над упорядочением библиотеки, выписывал, заказывал, принимал, распределял и отдавал в починку инструменты, вел личные сношения с преподавателями и с воспитанниками, которых знал как родных детей, с поставщиками и так далее. Его тянули направо, налево и только что не разрывали на куски. Бывали минуты, когда он до того запутывался в хлопотах, что, отдавая кому-нибудь распоряжение, бесконечное число раз повторял одну и ту же фразу на разные лады. Разносторонняя трудоспособность Николая Андреевича действовала заразительно на всю капеллу, чему способствовала подкупающая личность его и созданная им чуждая казенщины обстановка. Всякая работа встречала со стороны Н.А. справедливую, беспристрастную оценку. Не было любимцев и нелюбимых. Чтобы получить точное понятие об оригинальной простоте его обращения, достаточно было видеть Н.А. во главе неуемной массы ребят разного возраста.
В эфире программа Благовещение.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Неживой зверь». На елке было весело. Наехало много гостей, и больших, и маленьких. Был даже один мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это было так интересно, что Катя почти весь вечер не отходила от него. Все ждала, что он что-нибудь особенное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но высеченный мальчик вел себя как самый обыкновенный. Выпрашивал пряники, трубил в трубу и хлопал хлопушками. Так что Кате, как ни горько, пришлось разочароваться и отойти от него. Вечер уже подходил к концу, и самых маленьких громко ревущих ребят стали снаряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок — большого шерстяного барана. Он был весь мягкий, с длинной, кроткой мордой и человеческими глазами, пах кислой шерсткой, и если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчиво. Мэ-э-э. Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже для очистки совести спросила у матери: «Он ведь не живой?» Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила. Она уже давно ничего Кате не отвечала. Ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана молоком. Сунула ему морду прямо в молочник, так что он намок до самых глаз. Подошла чужая барышня, покачала головой. — Ай-ай, что ты делаешь? Разве можно неживого зверя живым молоком поить? Он от этого пропадет. Ему нужно пустышного молока давать. Вот так. Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану и почмокала губами. — Поняла?
— Поняла. — А почему кошки настоящие?
— Так уж надо. Для каждого зверя свой обычай. Для живого — живое, для неживого — пустышное. Зажил шерстяной баран в детской, в углу, за нянькиным сундуком. Катя его любила, и от любви этой делался он с каждым днем грязнее и хохлатее, и все тише говорил ласковое «мэ». И от того, что он стал грязный, мама не позволяла сажать его с собой за обедом. За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Никто даже не оборачивался, когда Катя после пирожного делала реверанс и говорила тоненьким голосом умной девочки: «Мерси, папа, мерси, мама». Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой уже после супа и громко кричала еще из передней, что на катке было очень много народа, а когда она подошла к столу, папа взглянул на нее и вдруг треснул графин об пол. — Что с вами? — крикнула мама. — А то, что у вас кофточка на спине расстегнута. Он закричал еще что-то, но нянька схватила Катю со стула и потащила в детскую. После этого много дней не видела Катя ни папы, ни мамы, и вся жизнь пошла какая-то ненастоящая. Приносили из кухни прислуги на обед, приходила кухарка, шепталась с няней: «А он ей
А она ему: «Да ты, говорит, вон!» А она ему: «А он ей!» Шептали, шуршали. Стали приходить из кухни какие-то бабы с лисьими мордами. Моргали на Катю, спрашивали у няньки, шептали, шуршали. А он ей: «Вон!» А она ему...
Нянька часто уходила со двора. Тогда лисьи и бабы забирались в детскую, шарили по углам и грозили Кате корявым пальцем. А без баб было еще хуже. Страшно! В большие комнаты ходить было нельзя. Пусто, гулко. Портьеры на дверях отдувались, часы на камине тикали строго, и везде было это. А он ей, а она ему. В детской перед обедом углы делались темнее, точно шевелились, а в углу трещала огневица, Печкина дочка, щелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала дрова. Подходить к ней нельзя было, она злющая, укусила раз Катю за палец, больше не подманит. Все было неспокойное, не такое, как прежде. Жилось тихо только за сундуком, где поселился шерстяной баран, неживой зверь. Питался он карандашами, старой ленточкой, нянькиными очками, что Бог пошлет. Смотрел на Катю кротко и ласково, не перечил ей ни в чем, и все понимал. Раз как-то расшалилась она, и он туда же. Хоть морду отвернул, а видно, что смеется. А когда Катя завязала ему горло тряпкой, он хворал так жалостно, что она сама потихоньку поплакала. Ночью бывало очень худо. По всему дому поднималась возня, пескотня. Катя просыпалась, звала няньку.
— Кыш! Спи! Крысы бегают! Вот они тебе уже нос откусят!
Катя натягивала одеяло на голову, думала про шерстяного барана. И когда чувствовала его, родного неживого, близко, засыпала спокойно. А раз утром смотрели они с бараном в окошко. Вдруг видят, бежит через двор мелкой трусцой бурый кто-то, облезлый, вроде кота, только хвост длинный. «Няня, няня, смотри, какой кот поганый!» Нянька подошла, вытянула шею.
«Крыса это, а не кот! Крыса! Ишь, здоровенная! Этакая любого кота загрызет! Крыса!»
Она так противно выговаривала это слово, растягивая рот, и как старая кошка щерила зубы, что у Кати от отвращения и страха заныло под ложечкой. А крыса, переваливаясь брюхом, деловито и хозяйственно притрусила к соседнему амбару и, присев, подлезла под ставень подвала. Пришла кухарка, рассказала, что крыс столько развелось, что скоро голову отъедят. В кладовке у бариного чемодана все углы отгрызли, нахальные такие. Я вхожу, а она сидит и не крянется.
Вечером пришли лисьи бабы, принесли бутылку и вонючую рыбу. Закусили, угостили няньку, и потом все чего-то смеялись.
— А ты все с бараном,
— сказала Кате баба потолще.
— Пора его на живодерню. Вон нога болтается, и шерсть облезла. Капут ему скоро, твоему барану.
— Ну, брось дразнить, — остановила нянька. — Чего к сироте приметываешься?
— Я не дразню, я дело говорю. Мочало из него вылезет и капут. Живое тело ест и пьет, потому и живет. А тряпку, сколько ни сусли, все равно развалится. И вовсе она не сирота, а маменька ейная. Может быть, мимо дома едет, да в кулак смеется. Хих-хих-хих.
Бабы от смеха совсем распарились, а нянька, обмакнув в свою рюмку кусочек сахару, дала Кате пососать. У Кати от нянькиного сахара в горле зацарапало, в ушах зазвенело, и она дернула барана за голову. Он непростой. Он, слышишь, мычит.
«Хи-хи! Эх ты глупая!»
— захюкала опять толстая баба.
«Дверь дерни, и та заскрипит. Кабы настоящий был, сам бы пищал».
Бабы выпили еще и стали говорить шепотом старые слова.
«А он ей! Вон! А она ему!»
А Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться.
Не живуч баран, погибнет, мочало вылезет и капут. Хотя бы как-нибудь немножко бы мог есть.
Она достала с подоконника сухарь, сунула барану под самую морду, а сама отвернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко. Пождала, обернулась. Нет, сухарь не тронутый. А вот я сама надкушу, а то ему, может быть, начинать совестно. Откусила кончик, опять к барану подсунула, отвернулась, пождала. И опять баран не притронулся к сухарю. Что? Не можешь? Не живой ты, не можешь. А шерстяной баран, не живой зверь, отвечал всей своей мордой, кроткой и печальной. «Не могу я, не живой я зверь, не могу. Ну, позови меня сам, скажи «мэ», ну «мэ». Не можешь? Не можешь». И от жалости и любви к бедному неживому так сладко мучилась и тосковала душа. Уснула Катя на мокрой от слез подушке и сразу пошла гулять по зеленой дорожке. И баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам, сам кричал «мэ!» и смеялся. Ух, какой был здоровый! Всех переживет! Утро было скучное, темное, беспокойная. И неожиданно объявился папа. Пришел весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел из-под лобья по козлинному, ткнул Кате руку для целования и велел няньке все прибрать, потому что придет учительница. Ушел. На другой день звякнула на парадной. Нянька выбежала, вернулась, засуетилась. Пришла твоя учительница, морда, как у собачищи, будет тебе уже. Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку. Она действительно похожа была на старого умного цепного пса. Даже около глаз были у нее какие-то желтые подпалины, а голову поворачивала она быстро и прищелкивала при этом зубами, словно муху ловила. Осмотрела детскую и сказала няньке:
«Вы, нянька? Так, пожалуйста, все эти игрушки заберите и вон, куда-нибудь подальше, чтоб ребенок их не видел. Всех этих ослов, баранов, вон! К игрушкам надо приступать последовательно и рационально, иначе болезнь с фантазией и проистекающий отсюда вред. Катя, подойдите ко мне».
Она вынула из кармана мячик на резине и, щелкнув зубами, стала вертеть мячик и припевать.
«Прыг-скок туда-сюда, сверху-снизу, сбоку-прямо. Повторяйте за мной. Прыг-скок. Ах, какой неразвитой ребенок!»
Катя молчала и жалко улыбалась, чтобы не заплакать. Нянька уносила игрушки, и баран мыкнул в дверях.
«Обратите внимание на поверхность этого меча. Что вы видите?» «Вы видите, что она двуцветна. Одна сторона голубая, другая белая. Укажите мне голубую. Старайтесь сосредоточиться».
Она ушла, протянув снова Кате руку.
«Завтра будем плести корзиночки».
Катя дрожала весь вечер и ничего не могла есть. Все думала про барана, но спросить про него боялась. Худо неживому, ничего не может, сказать не может, позвать не может, а она сказала «вон». От этого ужасного слова вся душа ныла и холодела. Вечером пришли бабы, угощались, шептались, а он ее, а она его, и снова «вон, вон!». Проснулась Катя на рассвете от ужасного, небывалого страха и тоски. Точно позвал ее кто-то. Села, прислушалась.
«Мэ-мэ!»
Так жалобно, настойчиво баран зовет. «Неживой зверь!» — кричит. Она спрыгнула с постели вся холодная, кулаки крепко к груди прижала, слушает. Вот опять!
«Мэ-мэ!»
Откуда-то из коридора. «Он, значит, там!» Открыла дверь.
«Мэ!»
Из кладовки. Толкнулась туда. Не заперто. Рассвет мутный, тусклый, но видно уже все. Какие-то ящики, узлы.
«Мэ! Мэ!»
У самого окна пятна темные копошились, и баран тут. Вот прыгнула темная, ухватила его за голову, тянет.
«Мэ! Мэ!»
А вот еще две рвут бока, трещит шкурка. «Крысы! Крысы!» Вспомнила Катя нянькины ощеренные зубы. Задрожала вся, крепче кулаки прижала. А он больше не кричал. Его больше уже не было. Бесшумно таскала жирная крыса серые клочья, мягкие куски, трепала мочалку. Катя забилась в постель, закрылась с головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснется, ощерится по-кошачьи и насмеется с лисьими бабами над шерстяной смертью неживого зверя. Затихла вся, сжалась в комочек. Тихо будет жить, тихо, чтоб никто ничего не узнал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.